говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие слушатели программы «Троицкое слово». В эфире 950-й выпуск нашей передачи совместной программы «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона ведущий и режиссер цикла Николай Бульчук. 4 ноября Святая Церковь совершает празднование иконы Божией Матери Казанской. Мы предложим вашему вниманию слово преснопамятного архиепископа Алексия Фролова, бывшего наместника Новоспасского монастыря в Москве, в День памяти Казанской иконы Божьей Матери. Также 4 ноября мы вспоминаем очередную годовщину со дня кончины митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. А владыке сегодня предложим вам воспоминания епископа Ловчанского Гавриила, Болгарская православная церковь. В завершении часа мы предложим вам беседу, посвященную памяти архимандрита Кирилла Павлова, на вечере, который состоялся в Большом актовом зале Московской духовной академии, игумена Киприана Ященко, духовного чада отца Кирилла. Дорогие радиослушатели, 4 ноября Святая Церковь совершает память Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Предлагаем вашему вниманию проповедь преснопамятного епископа Алексия Фролова, бывшего наместника Московского Новоспасского монастыря.
Сегодня память иконы Божьей Матери Казанской. Сегодня также еще одна годовщина скончавшегося здесь владыки Петерима. В Евангелии, и как обычно, мы слышим слова за праздником Божьей Матери и Евангелия, где говорится: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». В Евангелии от Иоанна есть такая удивительная и замечательная фраза, когда Господь говорит своим ученикам: «Я же имам овцы не от двора сего, но которых мне подобает привести. И глас мой услышит, и будет едино стадо, един пастырь». Оказывается, то желаемое и то, к чему мы стремимся – это единство, оно возможно только лишь тогда, когда мы слышим Слово Божие. Единственный, истинный, подлинный и правильный образ бытия нам является сама Святая Троица. Вот почему преподобный Сергий, научая преподобного Андрея Рублева тайне Троицы, он заповедал ему написать эту святую икону Троицы и при этом сказал: «Дабы упразднить рознь мира сего». Если мы говорим с вами: «Христос воскресе», и мы не только в это верим, но в этом убеждены, мы с вами православные верующие христиане. Мы с вами люди, потомки таких замечательных и святых людей, как преподобного Сергия Радонежского, Бориса Глеба, Серафима Саровского, многих-многих других. Это святых людей. И вот для того, чтобы задать еще один очень важный для себя вопрос: кто мы, кто я? Основополагающие вопросы бытия. Откуда мы появились на свет? Есть этому ответ? Конечно же, есть. Мы дети Божьи. Но какие же мы дети, если мы забываем о своем отце и не думаем о том, что необходимо с ним встретиться, идти к нему навстречу? Так вот, говоря о единстве, Необходимо говорить о тайне Троицы, о нашем Небесном Отце. И тайну единства и подлинного бытия и единения нам является сама Святая Троица. Единое воление, единое хотение, единое действие. И вот слова, обращенные к своему Небесному Отцу, слова Христа Спасителя, который говорит: «Да будут все едины, как мы». Удивительно. Вот это как гораздо драгоценнее, чем само единство. Это как едины на потребу. Это как ищите прежде Царство Божие, которое внутри вас есть. Это боязнь потерять любовь друг к другу. Это боязнь потерять единство. И единство, и добрые дела в церкви, это всего лишь следствие. Так же, как и следствием является единство в браке между мужем и женой. Это тоже следствие. Следствие единства и деторождения. Значит, вот это подлинное бытие наше, которое обнаруживает сама Святая Троица, для нас с вами, это единство возможно только во Христе. Вот единство в Боге. Не будет этого единства в Боге, не будет единства и друг с другом, и прежде всего в семье. И вопрос очень простой. Что мы строим? Единство – это прежде всего боязнь потерять любовь друг к другу, и единство во Христе. И вот она национальная идея, и она определена уже сейчас нами с вами здесь. Ищите прежде Царство Божие, а все остальное приложится вам. И не может разница идеология семьи от идеологии государства. Это единство. Единая идеология, как единство между мужем и женой, как единство в государстве между людьми, единство только в Боге и строится только на любви к Богу. Другого единства у нас не будет. И другой идеи нам не дано Богом, ибо мы дети Божии. Тогда что же мы ищем? Но другой вопрос. Идти к Богу чрезвычайно трудно. Фараон, чтобы отучить евреев думать о Боге, он заставлял их работать и хорошо кормил. Не похоже ли? Вот у нас культ работы. Мы должны работать, работать, работать. Мы забываем своих детей, свою семью. Мы работаем для того, чтобы жить. Вот это совершенно непонятная вещь. Но кто же мы? Мы дети Божии или мы все-таки потомки тех, кто сошел с деревьев? Для нас свобода, оказывается, это желание делать все, что я хочу. Но если мы дети Божии, всякое понятие, которое мы определяем в своей жизни, это понятие носит религиозный характер. Это семья, религиозный характер. Армия, это религиозный характер имеет это понятие. Если мы исключим из нашего лексикона, или даже из наших представлений, из наших слов и понятий религиозность, мы непонятно для чего живем. Но когда мы начинаем говорить о Боге, нам становится трудно. И мы вспоминаем великого инквизитора у Достоевского. «Ты зачем пришел? Без тебя легче». Бжезинский, враг нашего Отечества, Руси, он России, он говорил, что единственный враг у нас остался, это Русская Православная Церковь. Да, мы единственным врагом являемся для всего демонически настроенного мира. Но мы с вами русские люди. Русские – это православные. История – это есть обнаружение духовной реальности. История – это есть обнаружение духовной реальности. Нам вручен весь мир. Космос является продолжением человека. От нас зависит, будет продолжаться человеческая история. От нас с вами, русские люди. Нам вручена тайна православия. Полнота божественного откровения нам дана. Мы ее обязаны сохранить. Если мы не живем с Богом, мир завершает свое существование. Христос пришел не научить мыслить иначе людей. Он пришел людей жить научить иначе. Если тебя ударили в правую щеку, подставь левую. Трудно? Очень трудно. И не ищи справедливости. Где правда и где справедливость, если мы согрешили, а Христос на кресте? Так чему-то необходимо научиться. Чему-то необходимо научиться. Чему-то заставить себя научиться. Да, да, заставить необходимо. Довериться Богу, как Отцу Небесному. Вот этого не хватает. Мы очень часто верим в Бога и этим ограничиваемся. А довериться Богу мы не можем. Поэтому у нас и по причине умножающегося беззакония в сердцах охладевает любовь. В основе и причиной миробытия является божественная любовь. Любовь выражает себя в творчестве. Это необходимо запомнить. Поскольку, вот обратите внимание, какая интересная история однажды произошла с одним великим, замечательным старцем. Ему было дано откровение, что в одном храме будет проповедовать враг в образе священника. И он будет говорить ложь. Старец удивился. Но в назначенное время пришел действительно в храм, На Авон зашел священник якобы и начинает проповедовать. Старец внимательно слушает, желая услышать, какую же он скажет ложь. Но тот формально все говорит правильно. И когда тот закончил, старец к нему подошел, старец великой жизни, пророк, задает вопрос, какую ты говорил ложь? Ибо я не услышал никакой неправды. И он тогда ответил, я все говорил без любви. Слово, сказанное без любви, ложь. Слово, которое сказано без любви, разрушает и того, кто говорит, и того, кто слушает. Но если слово, сказанное без любви, это ложь, тогда обрати внимание на следующее. По причине умножившегося беззакония в сердцах охладеет любовь. И когда вы видите мерзость запустения, это говорит сам Христос Спаситель. И когда вы видите мерзость запустения, стоящее на святом месте, это сердце человеческое, тогда пребывающие в городе, бегите в горы, поднимайтесь к горе. И горе беременно питающимися сосами в те дни. Когда здесь нет любви, любая общность человеческая, политическая, экономическая, социальная, культурная, религиозная, семейная, не имеет никакого значения. Потому что нам заповедано хранить эту любовь. И когда мы что-либо делаем без любви, мы, создавшие что-либо без любви, мы будем свидетели гибели того, что мы созидаем. Потому что созидаем без любви. Это неправда, это ложь. Вы помните, как Господь сказал о дьяволе? Он есть отец лжи. Он клеветник. Он не говорит на страшном суде, вы помните икона, его глава у престола Божия. Он не говорит неправду, он говорит злую правду о нас. Богу, чтобы Господь изменил промысел Божий о нас или любовь отнял от нас. Так вот, дорогие, когда мы начинаем говорить о Боге, эта идея сама по себе на нас напрягает. Неужели есть нечто такое? Неужели есть тот, перед кем когда-то я предстану? Пред ним я еще буду и отвечать. А я же знаю, очень хорошо знаю, что я многие вещи делал плохо. И это меня обличает. Понятие совесть опять понятие религиозное. И совесть, и личность, и свобода. Это понятие оказывается религиозное. Свобода – это ответственность пред Богом. Ответственность за все свое богатое наследие, да даже наследство, или вот оно, генетика. За наследственность я буду это отвечать. Потому что я ношу всех в своем сердце. И вплоть до Адама я ветвь человечества. Я вплетен в такую удивительную паутину человеческих отношений, промыслом Божиим, где от меня, как от православного христианина, зависит чрезвычайно много. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Так и да просветится свет ваш пред человеке. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Вы соль земли, вы свет миру. Когда соль обуяет или она станет некачественной, куда ее? Выбрасывает. Неужели для нас последует такая же участь? Неужели мы, отказывающиеся от любви Божией и от самого Бога, мы забыли и о святых, мы забыли о Боге, да мы забыли просто, чьи мы дети. Мы забыли все. Откуда мы взялись? Кто такая, я не случайно задаю вопрос, кто такая Святая Русь? Она наполнена была Богом. Теперь кого мы себя представляем сейчас, на сегодняшний день? Почему такие мы стали? Забыли Бога. Дай Бог только, чтобы Бог нас не забыл. Так вот, дорогие, единство возможно только в Боге. Еще раз я напомню. Имам овцы, говорит Спаситель своим ученикам, имам овцы, я же не суть от двора сего. То есть не иудейское племя, не иудейский народ. Я же имам и их привести, и глас мой услышит. Так вот, если мы не слышим Бога, глаз его отеческий, отеческой любви к нашему сердцу, мы не его овцы, мы не его стадо. И тогда мы что строим? Тогда будет едино стадо и един пастырь. Потому что мы все будем любить и бояться Бога, потерять его любовь. Другого единства не в Боге быть не может. И иллюзий не стоит строить. С праздником!
Это было слово престопамятного епископа Алексея Фролова, бывшего наместника Новоспасского монастыря в Москве на праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 4 ноября мы вспоминаем память митрополита Петерима Нечаева, бывшего председателя издательского отдела Московской Патриархии. Своими воспоминаниями о владыке поделился епископ Гавриил Ловчанский, Болгарская Православная Церковь.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с владыкой и вспоминаем уникальную фигуру в истории нашей церкви, в истории еще такого недавнего 20 века, митрополита Питирима Нечаева. Когда я говорю о владыке Питириме, я всегда вспоминаю его титул «Митрополит Волоколамский и Юрьевский». Это было так ему свойственно, так сродни, что с таким титулом он как-то и нам вспоминается все время. Владыка, расскажите о вашем периоде обучения, пожалуйста, в стенах Московской Духовной Академии и о том, как вы впервые встретились с владыкой Питиримом.
Добрый вечер, дорогие слушатели, добрый вечер, господин ведущий. Мое знакомство с владыкой Питиримом получилось следующим образом. Великая подвижница моей русской игумении в 1977 году мне сказала, мы рассматривали календарь русских архиереев, и она, когда мы подошли к фотографии владыки Питирима, очень торжественным голосом мне сказала, что это один из подвизающихся монахов в России. Ну и я понял, что это мне совсем она не случайно сказала, потому что он мог быть подвижником, она могла мне этого и не говорить, если это не надо было бы. Но через полгода Матушка Мария скончалась, и мне было огромнейшее желание встретиться и познакомиться с владыкой Питиримом. Я успел в конце года, в 1978 году, поехать в Петербург и в Москву. Тогда было не так просто поехать за границу, даже и в соцстрану. Я себе записал в такую поездку, было как Новому году. И успел тогда посетить Новодевичий монастырь, где тогда помещался издательский отдел Московской патриархии. И познакомился с владыкой, но это было очень короткое время. Владыка тоже тогда был перед праздником, спешил. Но все же я с ним познакомился, и я почувствовал его духовную силу. Потом я вернулся в Болгарию, но у меня была мечта как-нибудь найти возможность общаться с владыкой. Тоже было нелегко это. Но прошло время, один наш архиерей был в России, он как-то говорил про меня с владыкой Питиримом, и тот сказал, когда он приедет, я его всегда приму. У меня была такая возможность, я одну поездку, потом вторую поездку себе устроил в Москву, и встречался с владыкой, и уже получал помощь, получал ответы на многие вопросы, которые в моей жизни получались, и на которых я хотел, чтобы мне настоящий опытный монах-подвижник дал ответа. Потом, по Божьей милости, мне наша церковь направила учиться в Троице-Сергиеву Лавру, писать кандидатскую работу. Это было в 1984 году. Владыка в это время преподавал Новый Завет в Духовной Академии, а я был профессорским стипендиантом, писал кандидатскую работу. Хотя у меня был официально другой руководитель, но я, в принципе, советовался с владыкой Питиримом на все вопросы моей работы. Так что, можно сказать, настоящим руководителем моей кандидатской работы был владыка Питирим.
Для наших слушателей я здесь просто добавлю, что ваша кандидатская диссертация была посвящена изучению житий русских подвижников святых.
Да, благочестие 19-го столетия. Я тоже был по совету владыки Питирима, я выбрал, и это было очень для меня полезно. Я познакомился с настоящей историей русского народа, с подвижниками, с этими великими людьми, которые в России всегда было много, в это время было очень много подвижников в России. Но и мы с владыкой общались в это время, когда была возможность, он приезжал, я ездил иногда к нему в Москву. И как-то я имел руководство, потому что монаху жить в Москве совсем нелегко, огромный город. Это не то, что мой маленький монастырь, где я 12 лет до того жил, где в горах, а это надо было жить в огромной Москве и вместе с тем остаться монахом. Это было непросто. И по молитвам и наставлениям владыки Питирима.
Владыка, ведь вы застали Москву того времени, это был, ну, если не расцвет, то уже накануне заката, так сказать, социализма в России. И вы застали такой период, когда церковь все-таки еще подвергалась гонениям, пусть негласным, здесь, в России. Как вы это ощущали на себе? В чем-то это проявлялось, на ваш взгляд?
Я, если должен быть честен, что лично ко мне никто ничего не пробовал мне как-то притеснять, или это не могу сказать. Я как иностранец, наверное, пользовался болгар, тогда очень в России уважали и любили. И могу сказать, что лично мне в Москве, в Болгарии меня преследовали, но там в России я этого... Ну, конечно, не могли за мной не следить. Это была система такая. Я знал, что за мной, наверное, следят, но вместе с тем я там не чувствовал, чтобы мне кто-то пробовал в чем-то мешать или утеснять. Конечно, это было время для русской церкви трудное, что говорит... Я это знал, я это чувствовал, мне это рассказывали люди, как сложно. Но все же это было уже легче, чем, скажем, во время Хрущева. Это намного легче было уже для русской церкви в то время. Не было уже тех гонений, которые были во время Хрущева. Но тогда было и другое. Те люди, которые ходили в церковь, это были живые, святые, подвижники. Прийти тогда в церковь и посмотреть, то это было умиление, видеть, как люди из всей души, из всего сердца молились. Потому что в церковь тогда ходили действительно люди очень верующие, другие иногда не смели. И первый раз, когда я зашел в России в храм на литургию, я изумился. Я видел, как эти люди, они поклоны, они с таким вниманием слушали, они так горячо молились. Это, конечно, было исключительное тогда. С одной стороны, конечно, против церкви было, с другой стороны, это были люди, подвижники все, наверное, в какой-то мере. Потому что они были готовы лишиться от всего, но только не отказаться от веры, от Христа. И Владик, я знаю, что было очень трудно на его высоком месте, которое он занимал. Он должен быть сохранить и чистую совесть, и он это делал. С другой стороны, он должен вести себя так, чтобы не дразнить, чтобы, конечно, не дошло до того, что пришлось его убирать или так. И он был очень мудрый человек, он успевал так поступать, что, с одной стороны, они ценили его патриотизм. И, наверное, то, что он многим... Особенно западным людям показывал Россию с той стороны, с стороны красоты, человека, истории, культуры. И это нравилось, наверное, властям, и они, может, поэтому и терпели. А с другой стороны, он свою церковную работу делал так, как надо, по совести. Наверное, он так очень мудро успевал для этого времени. Ну и это была милость Божья в моей жизни, что я 25 лет был знаком с Владыкой, 25 лет мы с ним общались. Для меня духовная академия без него было бы не то, конечно. Когда он приходил, это была такая радость, это был такой праздник, что я и ходил на все его лекции, хотя 2 года они повторялись, и мне было очень интересно. Мы разговаривали, общались, и так, и это общение с ним было для меня как-то Пасхой всегда. Это был очень мудрый, опытный человек. Вместе с тем Владыка скрывал свою духовность. Он, если только нужно было другому человеку, он себя показывал свое духовное величие. Так он скрывал свою духовность. Наверное, это нужно было в то время. А вместе с тем подвижники всегда старались не показывать себя, что они великие люди. Владыка тоже так поступал. Ну и многое, чему я у него научился, он был для меня примером для многого. Он прекрасно работал с людьми. Когда преподавал в академии, он себе выбирал хороших, верующих мальчиков, из которых потом он делал служителей церкви. Он их делал научными работниками в своей редакции. Он создавал, можно сказать, новую тогда интеллигенцию Русской Православной Церкви. Он воспитывал молодых людей, которые потом становились священниками, епископами, становились учеными, богословами, преподавателями. Так что в этом отношении у него большая заслуга для русской церкви. И Владыка очень много общался с иностранцами. Я знаю, что ему некоторые люди говорили, что Владыка, мы как, если будем, западные люди ему говорят, если будем с вами еще общаться, то мы тоже, наверное, станем со временем православными. Потому что он, общаясь с другими, он показывал им красоту православия. не то, что он хотел как-то...
Показать себя.
Любовь, но он показывал красоту православия, как он архиерей православный, каким он есть и умным, и ученым, и нравственным человеком. И это очень действовало на людей. И знакомые с ним, они начинали любить и православие, начинали любить и русских людей. Народ просто любить нельзя. Надо полюбить кого-то из народа, и тогда можно... Полюбите народ. Так просто не знаешь никого, как можете любить какой-то народ. В этом отношении Владыка очень много сделал, потому что его многие люди любили за его действительно исключительную душу, которая у него была. Ну, а люди нехорошие, им, конечно, он не нравился. Это нормально, это всегда так.
Владыка, я хотел, чтобы вы немножко вспомнили то время обучения или пребывания в московских духовных школах. Дело в том, что сегодня, когда Московская духовная академия уже отпраздновала 200-летие своего пребывания в Троице-Сергиевой лавре, и московские духовные школы являются ведущим учебным заведением, большой упор делается на обучении студентов всяким дисциплинам. Но, на мой взгляд, многие духовные школы теряют что-то такое сокровенное, что было еще даже в советское время. Вот чего-то мы такого лишаемся все. Вы сказали, что в то время, даже когда были гонения со стороны государства, церковь испытывала внутренний расцвет. Это было торжество православной веры. Сегодня как-то все больше... Все поставлено на поток, на потребу. Всего очень много, и государство не противоречит церкви. Вот в этом смысле, какое время мы сегодня переживаем, да, и чего нам не хватает, на ваш взгляд?
Знаете, я скажу так. Мне рассказывали, что патриарх Алексей I, которого я не знал, положил в основание Московской духовной академии, чтобы было церковность. То есть богословское образование, но чтобы оно было... церковное, церковный дух, чтобы там был. Это очень важно. Может быть, духовная академия, но она может иметь характер такой научный толку, светский. А когда это есть и научный, но воспитание церковное, тогда действительно в это время, знаете, почти не было выпускников академии, которые бы не стали священниками или монахами. Это очень красноречиво говорит, люди воспитывались там церковно, то есть они становились действительно служителями церкви, кроме того, что они обретали научное богословское образование. Это было очень важно, это не хватает, может быть, очень многим духовным школам. Вот этот дух подвижнический такой. Кроме того, это было очень удобно, потому что академия, она же в Лавре, а там были монахи, там был отец Кирилл, подвижник. Там были и другие, у которых многие ученики и студенты исповедовались, у которых они руководились. Многие преподаватели у них руководились. И поэтому там был такой очень хороший монашеский дух в Лавре. Это, кроме того, что ученики учились предметам, они учились и духовной жизни. Вот что не хватает. Учиться надо и духовной жизни, не только научным богословским предметам. Потому что если богослов, он не является церковным, то мало пользы от него будет. А может, человек не имеет богословского образования, если он человек духовный, тогда, конечно, это тоже очень хорошо. Так что там было церковность. Кроме того, многие студенты, чтобы туда пришли учиться, им пришлось много чего претерпеть. Ведь когда семья отпускала, чтобы учился сын в духовную академию, их за это могли санкционировать, их могли кого-то уволить, если он был на какой-то такой ответственной работе. Это предполагало, что семья и эти дети, они рисковали, что могут в мирской, светской жизни за это потерпеть и какое-то, может быть, скрытое гонение. И у нас тоже было так, если кто-то пошел учиться в семинарию, тут же сразу вызывали родителей в партию и все, и сердились, и уволяли из хороших работ. Так что те люди, которые туда пришли учиться, они это ценили, они знали, что это стоит дорого им и их родителям, то, что они туда могли прийти учиться. Это был какой-то кусок рая тогда в Советском Союзе.
Владыка Петерим, который сделал так много для церкви, возглавлял такой ответственный, как вы сказали, отдел в то время, он, несмотря на всю свою подвижническую такую деятельность, закончил свою жизнь по-человечески, на мой взгляд, очень драматично. Перед кончиной он был лишен своего любимого детища, издательского отдела. Практически он был вынужден оставить то место, которое он создал, потому что это все сделал он своими руками. Это было воплощенное его дело здесь, на земле. Но, размышляя, так сказать, с духовной точки зрения, мы понимаем, что Господь принял его труды. По всей видимости, вот это вот малое страдание, если говорить так по-человечески, было ознаменовано тем, что вот он испытал и уже перед кончиной последнюю такую скорбь. Как вы рассматриваете вот последние дни жизни Владыки?
Владыка, конечно, да, он много перетерпел, эту большая скорбь на его долю выпала. Он даже не говорил об этом, это было видно, он не жаловался никогда, но это было видно на нем. Он, скажем, мне рассказывал, что был у отца Николая там, где на озере, и что тот ему сказал, что надо быть спокойным. Явно Владыка ему высказал свои скорби, что сказал, а Господь Бог-то с нами, что нам еще нужно больше. Вот как ты так утешил, отец Николай, я понял, что у него большие скорби были. Но с другой стороны, он был человеком очень верующим и знал, что без воли Божьей ничего не бывает, что Господь допустил эту чашу, значит, ему надо испить. Он был спокойным. Перенеся эти великие скорби, он не роптал, он благодарил Бога, он был спокойным. Но ведь это было время такое, что патриоты в России не нужны были никому, если помните, начало 90-х годов. Мы тоже, которые любили Россию, и никто тоже в нас не нуждался в это время. Помните это время, что скрывать? Там не нужно было людей, которые любят Россию в это время. Поэтому и Владыка, может быть, не нужен был многим этим тогда представителям, даже и власти тогда. Мы тоже, которые любили Россию, в один момент почувствовали, что никто в нас не нуждается, что мы лишние в России. Это было такое, это я могу сказать всем правду. Пришло такое время, что мы почувствовали, что мы там никому не нужны. Никто не хочет, не то что никто, но многие из тех, от которых зависит судьба человека, что мы не нужны. Кому нужен человек, что любит Россию в это время тогда? Сейчас, я думаю, уже не так, но тогда было такое время. Может быть, это тоже содействовало страданиям Владыки, потому что он был человек, который успел перед миром показывать величие России. Он был великим русским человеком, он очень любил Россию. И он все делал для того, чтобы Россия стала, была великой, и могущей, и духовной, и православной. Это тоже не нравилось, наверное, многим людям в это время. Как оно могло нравиться? И вот это добавило в чашу страданий Владыки, но он ее испил достойно. Я думаю, что это перед его смертью были какие-то годы исповедничества, мученичества. Господь ему допустил такое исповедничество еще пережить. Хотя вся его жизнь, я думаю, была очень трудная. Мы знаем, что его отец был в лагере, потом скончался, вернулся больным. Они были выселены из Москвы, целая семья. Много детей было, Владыка мне говорил. Я когда был студентом, у меня не было рубашки. Я, говорит, имел толку на рукавники и воротничок. У меня, говорит, не было деньги на рубашку. Как он жил? О чем говорит? Ему пришлось много пострадать. На конце жизни Господь ему допустил. Ведь многим святым так бывает. Господь допускает страдания для большей славы, для большего венца. И для того, чтобы они показали людям, что когда человек со Христом, он может все перетерпеть и не потерять ни любовь, ни веру, ни спокойствие. Он испил эту чашу достойно.
Но, несмотря на то, что все это было, Владыка пережил, наверное, самое торжественное, то, что пережил каждый православный человек в прошлом веке, это год тысячелетия крещения Руси. Получилось так, что и по милости Божией я тоже работал тогда в этот момент у Владыки, и все вместе мы восприняли этот 1988 год как год переломный в истории России и в истории русского православия, потому что православная церковь, несмотря на многолетние, многие десятки лет гонений, победила в этой борьбе. И опять свет Христовой истины засиял над Россией, над новой Россией, пришли новые люди в церковь. И что бы там ни было, были прославлены новые святые при помощи также владыки, который непосредственное участие оказывал в этом событии церковным своим отделом. Готовились многие жития этих новопрославленных святых, издавались службы, записывались различные диски. Вот тогда все это уже проводилось, и действительно для внешних это явилось тоже торжеством такого православия. По всей вероятности, враг рода человеческого и потрудился над тем, чтобы нанести удар вот в самое сердце наше, православную веру. Владыка все это пережил вместе с нами, и мы вместе радовались. И сегодня, когда мы вспоминаем о нем, я думаю, он тоже молится за нас, как-то он не забывает своих учеников здесь, как вам кажется?
Да, я уверен, что Владыка молится. Тысячелетие — это был действительно великий праздник. Это очень великий праздник, был прекрасный праздник. Русская церковь все сделала возможное, чтобы показать величие русской церкви. Это был очень исключительный праздник. И все возможности, которые были тогда, русская церковь воспользовалась, чтобы прославить историю русской церкви, чтобы народ тогда тоже... Очень просто великий праздник был это. У меня самый хороший. Я участвовал тоже в тысячелетии. Я был тогда представителем болгарской церкви в Москве. Так что имел то счастье великое участвовать на всех этих службах и на конференциях, приготовительных к тысячелетию. Это был великий праздник. Да, русская церковь, конечно, потом, когда получила свободу, она очень много делала. Много святых было канонизировано, много храмов, монастырей было восстановлено, конечно. Это все так.
Владыка, я благодарю вас за ваши теплые воспоминания. Мы вспоминаем наших наставников, подражаем их вере и надеемся, что мы, их ученики, свидетели их подвига, также их молитвами будем продолжать здесь наше служение на земле. Просим ваших святых молитв для всей нашей слушательской аудитории.
Дай Бог всем вам здоровья, всем помощи Божией, и желаю всем встретить с большой радостью и любовью великий праздник Христова Воскресения, чтобы Господь нас объединил, всех православных и всех людей, чтобы объединил под своим омофором, под великой радостью, пасхальной радостью. Всем желаю всего хорошего. Божьего вам благословения.
Это были воспоминания, посвященные митрополиту Петерию Нечаеву, епископу Ловчанского Гавриила. Болгарская православная церковь. Дорогие наши слушатели, 25 октября в Большом актовом зале Московской духовной академии состоялся вечер, посвященный 105-летию со дня рождения архимандрита Кирилла Павлова. Мы уже знакомили вас с выступлениями на этом вечере в предыдущей программе «Троицкое слово». Сегодня прозвучит выступление на вечере духовного чада отца Кирилла, игумена Киприана Ященко.
Так, по милости Божией, так, оглядываясь назад, 35 лет под отцом Кириллом духовное руководство. И вот недавно у меня здесь, вот, иду по лавре, и меня спрашивают, слушай, говорит, а у вас в лавре есть какой-нибудь духовник, который может открыть волю Божию? Я таких не знаю. Ну вот был же вот отец Кирилл, он как-то вот... Вот мне, говорит, нужен такой духовник, который... скажет не по своему разумению, даже не по размышлению, по рассуждению даже над Евангелием, а именно волю Божию. Но вот отец Кирилл, конечно, он достиг такого искусства, он, во-первых, знал Евангелие, исполнял это Евангелие и помогал вот величие множеством людям, от патриархов, там, митрополитов, священников и до простых мирян, и он, можно сказать, было все равно, он всех принимал. Открыть волю Божию. И это, мне думается, одно из главных таких качеств, которые действительно его отличают от множества духовных там людей и прозорливых, и какие-то... Я встречал людей, которые там творят чудеса великие, читки и все, и все равно это совсем другой дух, это совсем другая жизнь. Но если по сути, вот мне думается, что его ум плавал настолько в Евангелии, и он часто, приходишь к нему, он тебе говорит евангельскими словами. Даже порой как бы удивляюсь, что эти все слова знают, даже некоторые понимают, но применить к себе, к своей жизни мало кто может. И так вот, если оглянуться, вот у меня жизнь сложилась так не просто духовная. Я только в 30 лет принял крещение. До 30 вообще был безбожным. Еще хуже из того, что безбожным был в научных кругах, трудился в Академии наук. Это такая тоже довольно безбожная среда, которая интеллект развивает, а душа очень там портится. И вот, когда я принял крещение, меня как бы этот ум разрывал. Вот эти все понятия евангельские, трактовки богословские. И надоел я всем духовникам в Москве. От меня все шарахались. Мой духовник тоже сказал: слушай, поехали, мы тебя сдадим отцу Кириллу. Вот ты ему эти вопросы задавай дотошные. И действительно, вот удивительно, то, что не могли многие духовники ответить, а мне четкость, точность нужна была, так ум был заточен, очень легко меня смирил, покорил и ответил на все вопросы. И я очень успокоился. Я прилепился к батюшке. И еще, вот, можно сказать, в дни этих испытаний, месяцев, я вот сегодня рассказывали многие, отец Николай, что почувствовал, что если батюшка тебе говорит, делай так, а ты говоришь: да не, ну, батюшка, он там что-то плохо знает нашу ситуацию, лучше я сделаю, как мне кажется, лучше. И вот когда я несколько раз потерпел тяжкие такие крушения, я понял, что с отцом Кириллом шутить нельзя. И он так же как-то ненавязчив, он же вообще никому ничего не навязывал. Ну вот, надо бы так, я вот считаю так. Вот, а ты как, он никогда не требовал такого твердого исполнения. Ты поступай, как знаешь. Такая мягкость у него действительно была всегда. И в то же время по опыту действительно... Ну вот смотрите, я вот сейчас для себя, для поминания, первое благословение. Батюшка меня благословляет жениться на тяжело болящей невесте. Родители от меня отказались. Все общество вообще думали, что я сумасшедший. Да? Ну, на самом деле, я так по душе-то был к этому расположен. Ну, старец-то это благословил. Потом, через несколько лет, он говорит: разводись. Ну, принимайте монашество. Оба. То, говорит, занимайся наукой. Там. Потом, говорит, заканчивай ты с этой наукой, переходи в церковь, будешь трудиться в церкви. Я вот тоже там это... Думаю, ну что там, конечно, супруга болеет. Ну пусть она примет монашество, а через несколько лет это я приму монашество. Он говорит: нет, вместе одновременно. Ну, я так это поскорбел. Действительно были внутри переживания, не был готов. Ну, потом я такого монашеского искуса-то не проходил же. И она, ну, ей зачем, как болезнь, а мне... Зачли работу вот, в синодальном отделе, что я работал там при церкви, что это как... Ну, действительно было сложно, как монашеское послушание. Да. Или вот батюшка меня благословил, говорит: у нас, говорит, нет такого большого объединяющего начала в России. Надо сделать такой собор, на который бы приезжали все. И миряне, и государственные деятели, и церковные. Ну и так вот случилось, как бы вот с моим участием было создано рождественское образовательное чтение. Я вот 7 лет был генеральным директором, как бы главным двигателем этих чтений. А вообще-то создателем на самом деле был батюшка. Если бы он не молился, если бы он такого благословения не давал, я думаю, сейчас никаких бы чтений не было бы. Был бы Всемирный русский собор или что-то подобное. Ну вот... Дальше сколько лет пытались закрыть рождественские чтения, уже какие, 34-е, там, 35-е, ничего не получается. Никто, ни церковный, ни государственный. Это собор, который действительно, даже пришлось патриарху публично сказать, что это самый большой собор церковный, который вообще-то вот народный такой, и который сейчас существует. И люди едут каждый год и встречаются, вместе молятся, вместе причащаются, вместе обсуждают. Может быть, там не все эти плоды такие видные и явные, но все равно это объединяет. Вот потом Васька меня благословил, для меня неожиданно, чтобы я, монах, занялся кино и создать кинофестиваль, вот его назвали «Лучезарный ангел». Вот 20 лет он существует. 10 лет я был директором, сейчас Светлана Владимировна Медведева директора, а я заместитель. Вот завтра у нас как раз оргкомитет. До сих пор все существует, ничего не рушится. По благословению батюшки все это происходит, как некие столбы. И действительно, ну, здесь как бы на себя сложно что-то говорить. И действительно, вот создание вот этой вещи, кинофестиваля, оно перевернуло сознание очень многих кинематографистов, режиссеров, актеров, сценаристов, самых выдающихся, которые известны у нас. Тут у нас был с ними чашки спора, зачем вы такую гадость показываете. Вот они говорят, ну, фильм это бизнес, надо же зарабатывать. Что? А если фильм будет нравственный, то он будет не косой. Ну, как так это? Фильм «Лунгина. Остров» был самым массовым, самым кассовым. Ну, и, в общем-то, там никакой грязи такой бы не было. Вот. И вот пошло новое движение. И до сих пор идет. Мы даже, по секрету скажу, никому не рассказывайте, помолитесь. Через месяц открываем здесь кинотеатр доброго кино «Лучезарный ангел». Вот мы... Рискуем, конечно, потому что за эти годы накопилось 20 тысяч фильмов, которые никто не видел, потому что телевидение их не берет, прокат тоже не берет. Нас же не будем комментировать, вы понимаете, почему в нашей стране это не происходит. Но создать сеть таких киноклубов, кинотеатров, ну а что нам муж мешает? Я думаю, надо, по крайней мере, эта идея вот пришла буквально недавно. Дали нам вот помещение, и отец Кирилл, думаю, благослов... Ну, мы ходили. Вообще, мы как бы говорим об отце Кирилле в прошедшем времени. И не согласен. Лично я всякое дело, какое надо начинать, иду к могилке. Ну, можно рассказать таких как бы, хотя бы несколько случаев. Я подхожу к могилке, к отцу Кириллу, и говорю, батюшка, я 14 раз был на схождении благодатного огня. А больше уже там где-то лет 15 уже не был. И что-то так захотелось. Я говорю, батюшка, я не знаю, мне полезно поехать на схождение благодатного огня? Ну, вроде греха-то нет в этом, да? Или уже сидеть и никуда уже не рыпаться, там здоровье уже не то. Про себя задал вопрос. А вот здесь в зале сидит Виктория, свидетельница. Минуты не прошло, она подходит, говорит, батюшка, говорит, мы летим на благодатный огонь, говорит, у нас батюшка заболел, вы, говорит, с нами поедете. Ну, мгновенный ответ сразу. Вот спрашиваешь тебя, где конкретно отвечает. Все. Ну, я даже не стал спрашивать, когда взлет, когда там еще сколько стоит. Говорю, поедем, ну все, вот благословение получил. И так очень по многим вопросам. Вот, батюшка как-то так он, знаете, как давал задание. Приходишь, он говорит, вот, говорит, какая у нас, говорит, интеллигенция, говорит, в стране, говорит, необразованная, не церковная. Надо вот что-то сделать, чтобы наша интеллигенция получила духовное образование. Я говорю, а что сделать? Ну, вот у вас же есть Московская духовная академия. Сделайте что-то такое для светской интеллигенции. Ну, мы начали думать и создали высшие богословские курсы при Московской духовной академии, сейчас они называются отдел дополнительного образования. Вы знаете, сколько мирян с высшим образованием, со степенями кандидатскими, докторскими, даже были такие, которые из правительства, из Думы, и бизнесмены крупные. Сколько они здесь получили такое образование, фактически высшее духовное образование? Более 20 тысяч. И потом батюшка-то смотрел, какой корень. Они сюда приезжали, И они попадали в лавру к преподобному Сергию. Первый раз многие исповедовались. У них начиналась духовная жизнь. Ну и сейчас это, в общем-то, происходит. Это тоже проект не закрыт, он продолжается. Там я, не я, там кто-то другой, ну, там, может, лучше, хуже, но все равно. Эти все вещи не привязаны даже к личности. Вот это такие пророческие, как бы, такие действия. Вот это я вам, как бы, тоже приоткрываю, что батюшка вообще стратег нашего Отечества. Не только, как бы, личности, а он какие-то вот такие проекты задевал, которые до сих пор... Ну, последнее я уже не буду говорить, там у меня более 20 таких направлений, которые батюшка на самом деле заложил и в церкви, и в государстве. Но на самом деле он их больше заложил, никто это не описывает. Они прошли через мое сердце, через мою деятельность, вот поэтому я могу свидетельствовать. Я под конец расскажу смешной такой мелкий случай. У меня что-то очень трудно получалось написать кандидатскую диссертацию. Я там ее мусолил несколько лет, и мне дошел до того, что у меня вице-президент Академии наук, значит, вызвал и говорит: ну-ка, покажи свою диссертацию, что ты там пишешь, ты почему так долго пишешь? И отругал меня очень сильно. Ну, я не обиделся, а он действительно мне сказал, что ты неправильно понимаешь. Это квалификационная работа, здесь она не творческая работа. Ты напиши вот по тем стандартам, как она делается. А дальше всю жизнь будешь писать там всякие творческие книжки, статьи, что хочешь. А здесь надо просто защищаться и все. Ну и вот он так меня взгрел, и закончился разговор, помню, тем, что он сказал: вот я тебе даю 3 месяца, через 3 месяца вот на этот стол положи свою диссертацию. Вот. Ну, действительно, материала было много, и в нем тонешь, и это надо как-то систематизировать. Ну, я пошел к батюшке, еще, можно сказать, здесь помог Василий Блаженный. Такая история, тоже не буду долго рассказывать, но просто в день его памяти так получилось, что я не мог не заснуть, ничего сделать, а приехал и тоже помолился, он хозяин Москвы. И у меня прямо в этот день все вдруг ожило, понятно стало. Я начал писать каждый день по параграфу. Вот. И уже через месяц все было оформлено. И я привез этому академику эту диссертацию, положил на стол. Он удивился, что так быстро. Я говорю: ну так вы же мне сказали, как писать, я так и написал. Он посмотрел: ну, говорит, правильно, ты правильно отнесся к этому критике. Все. Ну, и я так заликовал, ну что, мне там уже поставили на защиту, все. Иду по коридору, у нас такие какие-то коридор был такой узкий, низкие потолки. И еще, ну, извиняюсь за подробность, у меня природный от моих родителей, от моего отца, чих такой. Я ничего не могу с собой сделать, я чихаю, это очень громко. Некоторым очень неприятно, и мне неприятно, но что делать, никак невозможно закрыть рот. И я иду, и передо мной председатель как раз этого совета, на котором завтра я должен защищать диссертацию. Академик Атутов, это такой очень строгий такой ученый. Я его пытаюсь обогнать, но он так идет медленно и никак не получается. И так получилось, мы произвольно, я чихнул. А он от неожиданности упал. Потерял сознание вообще. Ну, я, конечно, перепугался, что председатель, я понимаю, совета ученого, завтра защищаться, а здесь... Ну, помрет, что ли, как бы начал его поднимать, там все. Ну, он, слава богу, там воды нашли, как тут прибежали, побрызгали. Он пришел из себя, на меня посмотрел и строго говорит: это ты, говорит, на меня чихаешь. Я говорю: ну, простите, я говорю, нечаянно, я не хотел. Это не выражение чувств к вам, я говорю, к вам очень хорошо отношусь, уважаю. А он мне отвечает, говорит: это ты, говорит, завтра защищаешь диссертацию? Я говорю: да. Так вот, я тебе говорю, ты ее завтра не защитишь. Ну, я действительно напугался, потому что я знал, что если он скажет против, весь совет против. Ну, у нас так принято. Никто с ним связываться не захочет. Все проголосуют против. Ну, у меня шансов практически никаких не было. И я прямо после этого чихания поехал к отцу Кириллу, приезжая в лавру. Батюшка, говорю, караул, говорю, вот завтра защищаться, а я здесь начихал на этого председателя совета. А он даже значения не придал. Да, говорит, ладно, говорит, ерунда, ничего, ты и так защитишь. Я говорю, батюшка, вы не понимаете, какие у нас там эти строгости, как у нас там все устроено. Говорит, а что там понимать? Говорит, все будет хорошо. Ну и как бы перевел разговор на другое. Ну, мы поговорили, я еще пошел к преподобному, приложился. Все равно успокоиться не могу и поверить не могу. Ну, как может? Я говорю, помню, что спросил, говорю, батюшка, вы хоть помолитесь за меня, чтобы это благополучно закончилось, эта эпопея. И что вы думаете? Я прихожу, совет идет. Значит, вот передо мной защищал докторскую диссертацию, защищали, и там было много споров, дискуссий, и в конечном счете этого докторанта завалили. Вот он не защитил. А тот пошел, начал звонить в ВАК. Он какой-то был такой там, кем-то двигали его. И председателя совета Атутова срочно вызвали в ВАК. И он покинул заседание. Сказал, ну, видите, без меня, там еще за мной были защитники, кто-то там защищался. Говорит, да. Ну, и он уехал, я рассказал, вопросы задали. 100%. Все единогласно проголосовали. И как только проголосовали и зафиксировали это на бумаге, заходит председатель академик. Он говорит, какой результат? Ну, никто не знал его замысли. И его трамбе, да, от чихания, да. Вот все говорят, единогласно. И он ничего не стал, слава Богу, ничего не стал возиться. Но это уже было невозможно, когда все в документах, все подписано, сейчас что-то переделывать. Ну вот, ну как, вот хотите, верьте, хотите, ну это молитвы батюшка Кирилла, да.
Это было выступление игумена Киприана Ященко на вечере, посвященном 105-летию со дня рождения архимандрита Кирилла Павлова. Этот памятный вечер состоялся в Большом актовом зале Московской духовной академии 25 октября нынешнего года. Подошел к концу 950-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.